«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» представляет.
12 часов 8 минут в столице. Добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Беховичный. Глеб Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на мехмате МГУ. Один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского у нас в гостях. Здравствуйте, Глеб Владимирович.
Здравствуйте.
Новая хронология. Времена Петра Первого и чуть попозже. Так звучит тема нашего эфира. Чуть попозже это я от себя добавил, потому что я знаю, что вы хотите про Пугачева в том числе.
Да, совершенно верно.
А, вы в прошлый раз рассказывали о Петре Первом, о том, что с вашей точки зрения, с точки зрения хронологии, Петр Первый был подменен.
Да, совершенно верно.
История с Пугачевым, она должна быть связана, в общем, с этой подменой. В двух словах, о подмене, а потом про Пугачева. Согласны?
Ну да, я напомню. В прошлый раз мы говорили, но я напомню вкратце, что, занимаясь историей Ивана IV, Ивана Грозного, и расшифровав зодиак, гороскоп на день его рождения, мы составили таблицу дней рождения и крестных имен всех русских царей и царевичей эпохи, включая молодого Петра, потому что уже потомки Петра, там все было по-другому, как известно, и давали имена по-другому, и все было по-другому. Ну, вот от той эпохи до Петровской, которой принадлежал и Петр, естественно, потому что он родился в допетровскую эпоху, мы составили эту таблицу и обнаружили там такое яркое, вопиющее исключение, а именно сам Петр Алексеевич, день рождения которого совершенно не соответствует его крестному имени, и в результате мы были вынуждены более серьезно и глубоко отнестись к известным слухам о том, что Петр был подменен во время Великого посольства, об этом многие говорили. Вот, когда появилось вещественное доказательство, эти слухи приобрели совершенно другой уже оттенок, и занявшись более углубленным исследованием этой эпохи, мы пришли к выводу, что действительно, да, Петр был подменен, подлинный Петр, скорее всего, был убит или куда-то спрятан, скорее всего, убит во время Великого посольства, и привезен совершенно другой человек. И, кстати говоря, вот если посмотреть статью о Петре Первом в известной энциклопедии Брагауза и Фрона, написанной Павлом Милюковым. Помните, да, это имя? Павел Милюков, он был известный противник династии Романовых, историк, и одно время был председателем Временного правительства, потом он был убит в эмиграции. Он, известно, что он был категорически против династии Романовых. Но вот читая его уже в свете того, что мы узнали, читая его статью, помещенную в энциклопедии Брагауза и Фрона, нам лично совершенно очевидно было, что он понимал подложность Петра, потому что там, хотя прямо это не написано, но это настолько явно выраженное в этой статье, что ну, там дальше уже некуда.
Петра Первого. Речь идет о Петре Первого. Да. Единственное, что меня немножечко удивляет в этой истории, почему те силы, которые осуществляли вот эту вот подмену, а почему они дату рождения-то оставили вот этого самозванца, а не взяли и не присвоили самозванцу дату рождения Петра. Как-то это вот очень... Зачем так вот? Странно и, в общем, глупо они поступили для того, чтобы потом, через века, Глеб Носовский раскусил этот обман.
Нет, ну, вы понимаете, они дату рождения оставили такую, какую была у самозванца. Ну, почему они не подняли, это вопрос...
Это же как-то вот очень странно.
Ну, вы знаете, вообще...
Там же окружены люди-то знали, когда родился реальный Петр. И вдруг, бац, мало того, что новое лицо, так еще и дата рождения у него другая.
Это вот сейчас понятно, что они совершили ошибку, да? Надо было составить таблицу, сопоставить и так далее. Да, они совершили ошибку. Это был промах. Они вообще довольно чисто все почистили. Но вообще почти любой преступник, даже очень опытный, он оставляет какие-то улики, да, небольшие. Да, это промах. Совершенно верно, вы правильно сказали. Это был промах их. Вообще, если бы они были более аккуратны, они должны были бы изменить дату рождения. Они могли это сделать, но не сделали.
Ну, возвращаясь к Пугачеву. Да. Теперь про Пугачева.
Теперь про Пугачева. Значит,
только если можно, с датами, потому что... Или они, хронология здесь не
хронология
меняется?
Хронология не меняется.
То есть все то же самое все по же, хронологии, но...
Да, абсолютно не меняется. Вот мы много занимались древней историей и знаем, какие крупные там подлоги, подделки и ошибки. Но вот когда мы встретились с таким крупным подлогом в истории XVIII века, мы были на самом деле поражены. И вот что касается подлога с Петром, это крупнейший, конечно, подлог, когда была изменена династия, совершенно другие люди пришли к власти. Это, кстати, очень много объясняет. И эта граница очень хорошо видна в русской истории, когда у власти оказались немцы, до этого была совершенно другая династия. Вот как бы резко все повернулось. Это пытаюсь объяснить, там, что лицом к Европе повернул Петр и так далее, но на самом деле объяснения этого нет. Я еще все-таки про Петра советую почитать статью «Врага у Зеефрония». Она у нас в книгах тоже цитирована, но я советую ее прочитать. Но только как один из фактов я хочу напомнить, что после того, как Петр вернулся из Великого посольства и еще до того, как он подъехал к Москве, были разгромлены и уничтожены в битве под Вознесенским монастырем стрелецкие войска. То есть он вошел в столицу, в лишенную войск. Более того, вся пехота Московского государства была уничтожена. И что он сделал первым делом? Он заплатил 1,5 миллиона рублей контрибуции польскому королю. Спрашивается, какие войска уничтожали стрельцов, как могли какие-то, как говорят, мальчишки, выращенные в селе Семеновском, Преображенском, там, молодым Петром, вот его там друзья детства, составить такие два мощных полка, которые уничтожили всю пехоту Московского государства. Это, конечно, полный бред, и ясно, что там участвовали иностранные войска, и совершенно ясно, что после этого нужно было заплатить. Кстати, 1,5 миллиона рублей – это было больше, чем валовой доход годовой Московского государства. Это по поводу Петра. Значит, теперь еще одна, конечно, крупнейшая загадка – это история Пугачева, тоже связанная с очень большими вопросами, практически полностью вычищенная, даже Петра не, даже, прошу прощения, Пушкина не подпускали, когда он писал историю Пугачева, его не подпускали к архивам. Он писал, в общем-то, без архивных дел. Архивные дела были опечатаны. Ну, и с историей Пугачева уже давно мы знакомы и занимались ей. Уже в наших книгах это подробно написано. Первый толчок, который нас подвиг к занятию историей Пугачева, это была британская энциклопедия 1771 года. Первое издание британской энциклопедии, очень малоизвестное. Оно потом было заменено на другое, и сейчас практически никто о нем уже не знает, все забыли. Но несколько лет тому назад в Британии они, как бы гордясь таким своим первым изданием, сделали точную копию этого издания, и оно попало к нам в руки. Издание 1771 года. И там есть географический раздел, и в этом географическом разделе есть таблица государств, их столиц, их площадей на 1771 год. Напоминаю, что разгром Пугачева – это 1774 год. То есть это были карты до разгрома Пугачева. Так вот, в этой энциклопедии совершенно четко написано про государство Россия или Руссия, со столицей в Санкт-Петербурге и с площадью там 1 миллион там, с чем-то квадратных миль. Кроме этого, указано, но это на самом деле только европейская часть России, и то не полная, столица в Санкт-Петербурге. Кроме этого, указано огромнейшее государство Тартария, занимающая всю азиатскую часть России и значительную часть европейской. Граница проходила где-то возле Нижнего Новгорода, она пересекала Волгу. И это государство, оно было, согласно энциклопедии, согласно многочисленным картам XVIII века, это не просто утверждение энциклопедии, одно и то же, оно состояло из трех крупных частей. Самое крупное – это Московская Тартария, это Сибирь со столицей в Тобольске. И, кстати, площадь его больше 3 миллионов квадратных миль. При этом еще была Китайская Тартария, независимая Тартария. Китайская Тартария – это, в общем, современная Монголия, Маньчжурия и вот там границы Китая, Тибет. А независимая – это современная Средняя Азия. И они это были такие связанные между собой три государства. Главное было Московское. Если сложить их площади, то это будет вообще больше 4 миллионов квадратных миль. То есть больше, чем в 4 раза превышающая вот площадь европейской части России. Ну, собственно, так оно и есть. И столицей, еще раз повторяю, Московской Татарии был Тобольск. И вот такое утверждение энциклопедии кажется абсурдным. И можно, конечно, считать, что британские картографы XVIII века там сошли с ума, написали какую-то глупость и так далее, и так далее. Если бы дело не обстояло гораздо хуже для традиционной версии, потому что есть очень много карт XVIII века, иностранных и русских, в которых XVIII века. В которых это великое, все эти три Тартарии, в том числе и Московская, прекрасно обозначены со своими столицами и проведена граница. Причем, если эти карты внимательно рассмотреть, то видно, что эта граница двигалась. И более того, видно, что Московская Тартария, она наседала на Романовскую Россию. И если, скажем, Тобольск во времена там, после Петра, в начале XVIII века, был пограничным городом, и в Тобольск там ссылали, если вы помните, шведов, там Петр ссылался, был пограничный город, и столица у нее не была еще в Тобольске тогда, значит, то к концу, к второй половине XVIII века Московская Тартария существенно продавила границу на запад, и Тобольск уже стал внутренним городом, он стал столицей к Московской Тартарии к середине XVIII века. И, в общем-то, она начала душить Романовскую Россию, и тем более она была в союзе с Турцией, как это видно из событий русско-турецкой войны второй половины XVIII века. И, в общем-то, если посмотреть те события, то видно, что Романовскую Россию сжимали с двух сторон, как в тисках, вот два союзных государства. Одно – это Османская империя с запада, и второе – это Московская Тартария с востока. И положение было очень тяжелым во времена Екатерины. Ну и только благодаря гению Суворова, на самом деле, и не только Суворова, есть еще один полковой испанин, который, собственно, был старше Суворова, о котором полностью забыто, они сумели из этих клещей вырваться. Ну, конечно, благодаря отсталости этого огромнейшего государства. Но что еще хочу сказать? Тут я поговорю еще об этом подробнее, но еще хочу сказать вот что. Можно ведь и так возразить нам, что да, конечно, картографы западные, ну вот и те русские, там, которые нарисовали такие карты, ну, все они там ошибались, и мало ли что можно нарисовать на картах, в конце концов. Нет,
я прошу прощения, Глеб Владимирович, мы же сейчас говорим о второй половине XVIII
вот
века.
Это и ужасно.
Если вдуматься, то это было, ну, совсем недавно.
Да.
Совсем недавно. Если там каких-то долгожителей найти, то, в общем-то, там, ну, я так, навскидочку, ну, там внуки вот этих долгожителей еще вполне правнуки.
Совершенно.
Сейчас, может быть, даже и живы.
Совершенно верно.
Дошло куча документов. Дошли карты другие, вот те, которые... И их тоже очень много. Вот те, на основании которых выстроена официальная история. Совершенно верно.
Да, вот я как раз об этом хотел сказать, что вот ваше возражение я немножко предвосхитил.
И тут вдруг возникает Тартария, который вообще, в принципе, официально вообще не знает такого государства.
Да, совершенно Совершенно верно. Значит, вот есть действительно, вообще, это общий принцип в истории. Вообще, исторические документы и источники противоречивы. В одних написано одно, в других другое. Вот то, о чем я говорю, это некая очень большая группа источников, в которых написано это. В том числе и британская энциклопедия. Да? Огромное количество карт. Есть и другие карты. Их, кстати, меньше 18 века, чем вот тех карт, на которых отмечена московская Таталия. Но они есть. И что касается документов, то вот история Пугачева – это секретные документы, и их, вот их-то практически нет. Но, тем не менее, какие-то есть. Их немного. Это вполне могли быть подделки. Все подделать нельзя, но что-то подделать можно. И, конечно, они подделывались. Значит, но, тем не менее, вот как нам понять, вот что вот перед нами два, как бы, две группы источников и два противоположных мнения. Мнение, которое соответствует современной точке зрения, и мнение противоположное. Как нам понять, что действительно было на самом деле? Так вот, что я хочу сказать, что вот на тех картах, которые изображают Московскую Тартарию и границу, да, этого государства с Россией, значит, конечно, можно сказать, они ошибались, они врали, они неправильно понимали, они просто нарисовали эту линию условно. Потрясающий факт состоит в том, что вдоль этой границы на 2000 верст в 18 веке были построены укрепленные линии. Так называемые сибирские и новосибирские линии. Если посмотреть на это полный бред. Романовская Российская империя внутри своего государства строила тысячеверстные укрепленные линии с редутами, с пушками, с валами. Значит, объяснения этому нет. Они, историки пытаются сказать, что эти линии были направлены против казахов, какой-то казахской орды, которая в то время, кстати, в других источниках написано, как раз входила в подданство России и принимала присягу императору и совершенно не представляла никакой опасности. Это вот, причем эти линии идут в точности по тем границам, которые указаны на этих картах. Поэтому у нас есть вещественное доказательство правоты вот этой группы источников, а не той, которой сегодня доверяют.
Да. Где эти линии?
Ну, значит, во-первых, от них остались остатки, во-вторых, они
должны были обязательно
остались.
А как иначе?
Есть их чертежи, есть их остатки, они есть, они хорошо известны в истории, они описаны, это сибирская линия, новая сибирская линия. Их строительство было заброшено в точности после разгрома Пугачева. Они прекратили свое существование. От них, естественно, они есть. Там есть, если вы посмотрите, там всякие краеведческие издания там, уральских и сибирских областей, там про них написано. Они есть, по ним ходят краеведы.
Роль Суворова в подавлении Пугачевского восстания какова?
Роль Суворова и, в первую очередь, Панина, о котором полностью забыто, огромна. Значит, по сути, Суворов, он спас Романовскую Россию с Паниным. Суворов был более молодой, Панин был основной. Значит, Панин полностью забыт. Я все-таки о Суворове многие знают, я поговорю о Панине немножко, о котором практически ничего не известно уже. Значит, потому что, в отличие от Суворова, он не молчал. И он прямо говорил, что они с Суворовым разгромили Пугачева, хотя романские историки, превратив эту огромную войну в какое-то избиение каких-то там мятежных крестьян и казаков, если вы почитаете того же Пушкина, то Михельсон там с отрядом чуть ли не в 20 человек громил огромные полчища пугачевцев, покрывая их трупами там поля. Вот. Это детская история, просто детская история написанная. А Суворова Екатерина, точнее, попротив Панина, вызвала с Турецкого фронта. Турция, кстати, предала. Она заключила сепаратный мир, что позволило разгромить Пугачева. Значит, с Турецкого фронта было перекинуто 14 только донских полков на Восточный фронт. Прибыл Суворов, и якобы уже к тому времени, когда он прибыл, Пугачева там связали, посадили в клетку, и роль Суворова сводилась к тому, что он там сопроводил в клетке пленного Пугачева, который без него уже схватили. Вот, это полная неправда, и это можно доказать, это видно по источникам. Значит, это было не так. Сколько у нас времени? У нас времени
у нас не так много.
Не так много. Но я вот все-таки отсылаю к нашей книжке, где подробнейшим образом это написано.
А сам Пугачев, вот позволю себе догадку по вашей версии. Сам Пугачев – это истинный потомок истинного Петра?
Да, вот так правильно догадались, совершенно верно. Значит, вот вы говорите, остались внуки-правнуки, да? Да, остались внуки-правнуки, и есть очень много описаний, воспоминаний уральских казаков, которые были как раз на самом фронте, да, тогдашней войны. Они абсолютно все были уверены, что это Петр III. Абсолютно. Значит, у них даже не было сомнений. А, Петр III. Петр III. Значит, я напомню, Петр I – это вот всем известный царь, который, как мы считаем, подменили. Да? То есть их было два истинные подвожи, но это одно имя – Петр I. Значит, у него был сын Алексей Петрович. Мы считаем, что это был сын подлинного Петра, подлинного. Значит, как известно, он убежал от своего отца, уже подложного. То есть считается, что от отца, но мы говорим, что не от отца, а от узурпатора. Естественно, сын подлинного убежал. Была целая операция, как известно. Он в Неаполе скрывался по привезению его на родину. Ему сказали, что за него готовы силы, там, что он будет бороться за престол. Его обманули, его привезли и казнили. Считают, что его казнил подлинный отец, на самом деле нет. Его казнил узурпатор. Естественно, его казнил. Значит, но у этого Алексея Петровича был сын Петр II. После смерти Петра Подложного этого мальчика стали воспитывать. Его не казнили. Его воспитывали, видимо, решили воспитать в своем духе. Скорее всего, поняли, что не получится. Значит, его опекал Меньшиков. Это Петр II, значит, царствовал мальчиком под опекой Меньшикова после смерти Петра I. Значит, считается, что был переворот. Меньшикова сослали в Березов. А Петра II окружили Долгорукие, простудили, и он, значит, там на охоте простудился и умер. И исчез исторической сцены. Петр II. Вот этот мальчик. Вот. Тут сразу видно, вот если сопоставить с тем, что мы знаем, что Березов, не могли они Меньшикова сослать Березов. Березов был в соседнем государстве. Он вообще не принадлежал, он глубоко московский татарин. Поэтому Меньшиков мог только бежать, Петр II мог только бежать с ним. И естественным образом возникает его потомок, Петр III, сын там, или внук Петра I, имеющий право на Петербургский престол, находящийся в соседнем государстве. Типичный случай, когда имеющий право претендент убегает в соседнее государство и, основываясь на военных силах государства, нападает на первое, пытаясь заходить в свой...
Глеб Владимирович,
да, классическая история.
Вынужден
да.
вас прервать, да. но вы успели. Да. Глеб Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на мехмате МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского, был у нас в гостях. Глеб Владимирович, еще раз спасибо.
Благодарю вас.